Еще к одной теме. В этот Новый год хотелось бы обратиться, и поэтому попрошу вот Яна открыть послание к Ефесянам. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 4 глава, и мы прочтем два стиха, 31 и 32. Послушайте. Послание к Ефесянам, 4 глава, 31 и 32 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг от другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас». Я думаю, что многие из вас читали такой роман Ильифа и Петрова «Золотой теленок». Кто не читал, возможно, видели экранизацию этого романа, где главный герой Остап Бендер, он все-таки заработал свой миллион, отняв его у подпольного миллионера корейки. И вы знаете, первое, что он решил сделать, это помочь своим друзьям. Он нашел своего друга, бездомного Шуру. И он спросил у него: «Шура, сколько тебе нужно денег для полного счастья?» Интересно, что Шура посчитал и назвал ему сумму. И Остап Бендер дал ему больше, чем тот назвал. И вы знаете, он нашел его с одной единственной целью, чтобы Шура мог начать новую жизнь, чтобы он стал жить по-другому. И когда они ехали в трамвае, Шура был карманным вором, и он по старой привычке украл у женщины сумочку, его забрали в милицию, и ему так и не удалось начать эту новую жизнь. Хотя он мог. И его друг Остап Бендер нашел его именно для этого и дал ему деньги для того, чтобы он начал новую жизнь. И вы знаете, очень часто приходится слышать от людей: «Все, с понедельника начинаю новую жизнь, меня не узнаете». Многие с Нового года начинают новую жизнь. Говорят, тут Новый год – это хорошая дата начать новую жизнь. И вы знаете, все вот это послание к Ефесянам – это все послание о новой жизни. О том, что верующий человек, он должен жить по-другому. Все послание об этом. И интересно, что эта новая жизнь у верующего человека должна начаться не с понедельника и даже не с Нового года, а с того момента, когда он встретил в своей жизни Христа. Вот с этого момента должна начаться новая жизнь. Я прочту немного такой контекст, в котором я прочел эти стихи. Это часть только нашей новой жизни, то, как мы должны поступать. Но посмотрите, в каком контексте сказаны эти слова. Я начну читать еще раз, может быть, с 17 стиха. Послушайте. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы в боли не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». И дальше Павел говорит эти слова. Посмотрите, весь контекст говорит о том, что люди в мире поступают так. Они предаются распутству, лжи, воровству. Они доходят до безумия в своих грехах. И Павел говорит, и это понятно почему. Они поступают подобно Шуре по старой привычке, по законам этого мира, по обычаю этого мира, потому что греховная природа, она правит их сердцами. И это неудивительно, почему люди так поступают. Но дальше Павел говорит: я умоляю вас и заклинаю, не поступайте так, как поступают люди в этом мире. И причина, потому что вы познали Христа. И поэтому вам теперь нужно отложить вот этот старый образ жизни и облечься в нового человека. И это одна из сфер, где мы должны облечься, где мы должны научиться поступать по новой привычке, как новый человек в Иисусе Христе. Но когда Павел говорит: умоляю вас, не поступайте так, как люди в этом мире, это значит, что верующие люди могут тоже так поступать. Значит, они могут тоже поступать точно так же, как и неверующие люди. И поэтому Павел говорит: умоляю, не поступайте так. Это то, с чем нам приходится бороться, потому что эти привычки настолько укоренились в нас, когда мы были неверующие, что еще долгое время, идя по пути освящения, мы боремся с этим. Нам нужно учиться говорить истину, нам нужно учиться говорить правду, отвергнуть ложь. Нам нужно учиться удалить гнев, злоречие, раздражение. Нам нужно научиться многому, прощать друг друга и многому другому. Знаете, как-то брали интервью у жены такого известного евангелиста Билли Грэма. Многие его знают, слышали. И у жены Билли Грэма спрашивали: скажите, вы когда-нибудь хотели развестись со своим мужем? И жена Билли Грэма сказала: никогда. Но убить во гневе я его хотела много раз. Люди были удивлены, как эта жена Билли Грэма говорит такие слова. И это говорит о том, что каждому из нас приходится бороться, не правда ли, с тем, что Павел перечислил, с раздражением, с гневом, с яростью. Это то, что есть внутри нас, и это то, что мы должны отвергнуть и удалить. И вы знаете, что, говорят, накопившийся гнев – это горечь плюс время. И очень часто, если это не удалите своего сердца, как говорит Павел, что да будет удалено это от вас, то, знаете, эффект будет чем-то похож, знаете, как вот если хранить колбасу в теплом месте. Что с ней будет? Она начнет портиться, она начнет разлагаться, и я думаю, что в скором времени запах этой испорченной колбасы, он будет все больше слышен и слышен. И точно так же с накопленным раздражением, с накопленным гневом. И вы знаете, что обида – это одна из форм проявления гнева, который копит в сердце человека. И если все это копить в сердце, эффект будет точно такой же, как от тухлой колбасы, которую мы храним в теплом месте, или от испорченной рыбы. И рано или поздно, знаете, в самый неподходящий момент все это выйдет наружу, как взорвавшийся вулкан. И посмотрите, Павел все это перечисляет по степени такого накала, как, знаете, он напоминающий вулкан, который сначала бродит внутри и потом вдруг вырывается наружу. Есть такая, знаете, пословица, может быть, кто-то из вас слышал, говоря так: не подносите спичку замечания к бочке раздражения. Когда люди копят все это в своем сердце, потом вдруг в какой-то момент, кажется, кто-то сказал, ну, какое-то безобидное слово, и человек взрывается, как этот вулкан, и причина – это накопленный гнев, раздражение, ярость, которая копила в сердце человека. И Павел говорит, что точно так же, как нельзя хранить вот эту вот испорченную колбасу, точно так же нельзя хранить это в сердце своем, потому что будет точно такой же эффект. И вы знаете, что и часто люди, как они делают, когда происходит столкновение? Они реже начинают общаться или стараются избегать друг друга. Они стараются не затрагивать больные темы или говорят друг другу в лицо: ну, все нормально. При этом они продолжают копить все это. Знаете, как, например, жена спрашивает у обиженного мужа: все хорошо, ты не обижаешься? А муж говорит: да, все хорошо. Точно хорошо, ничего не случилось. Я рассказал, ничего не случилось. Но по тону-то мы же чувствуем, что что-то случилось. И потом вдруг от какого-то простого, какого-то безобидного слова муж взрывается и говорит: ну извини, нервы сдали. И мы понимаем, что это не нервы сдали. Это время, когда он копил вот этот гнев, вот эту ярость, вот это раздражение в своем сердце. И вы знаете, так поступают люди в этом мире. И Павел говорит, это неудивительно, они не знают Христа. Но что самое удивительное, ведь так могут поступать и верующие. В своих семьях и в церкви. Когда между людьми происходит столкновение, люди реже общаются. Они могут даже в церкви избегать друг друга, не общаться. При этом они накапливают этот гнев. И если вдруг они вдруг окажутся вместе, то лучше не подносите спичку раздражения к бочке гнева. Происходит то же самое. И поэтому нужно учиться по-другому, говорит апостол Павел. Нужно учиться все это удалять из своего сердца. Но этого мало. Нужно сердце заполнить чем-то другим. Нужно что-то удалить и чем-то наполнить. Это то же самое, как если, например, человек, который раньше воровал, он должен перестать воровать, но этого мало. Он должен научиться честно работать. Если человек лгал, это мало перестать говорить ложь. Ему нужно научиться говорить истину с благодатью. Если раньше сердце было наполнено ненавистью, мало удалить ненависть, ее нужно заполнить любовью. Если раньше гордость заполняла сердце человека, мало удалить гордость, ее нужно заменить на смирение. И точно так говорит апостол Павел, мало очистить свое сердце от того, что там протухло, или то, что там гниет. Его нужно чем наполнить чем-то другим. И он говорит о таких трех добродетелях. Доброта, сострадание и прощение. Он говорит, что верующий человек должен научиться относиться к другим с добротой, состраданием, и он должен научиться прощать и принимать прощение. И мне хотелось бы задать вам вопрос, может быть, чтобы вопрос был более конкретный, задам вопрос семьям. Вот здесь есть христианские семьи. Скажите, когда вы последний раз просили прощения? И когда у вас последний раз просили прощения? Можете вспомнить? Подумайте, я сделаю небольшую паузу. Когда последний раз вы просили прощения в вашей семье, у своего мужа или жены, и когда у вас просили прощения? Если вам трудно вспомнить, знаете, как у нас один профессор по библейскому душопопечительству, когда он проводит консультации с семьями, он говорит, есть один вопрос, который в семьях боятся больше всего, который я задаю. Знаете, какой вопрос? Когда вы последний раз молились вместе? И сразу в семьях прячут головы, не могут ничего вспомнить. Муж начинает что-то бормотать непонятное, типа, вот он вспоминает случай, когда они сидели на кухне, случайно жена уронила нож ему на ногу, и он воскликнул: «Господи!» И он посчитал эту молитву как совместной, потому что жена сидела рядом. Больше вспомнить нечего. И точно так же сейчас вспомните, когда последний раз вы просили прощения и у вас просили прощения. Если вы не можете вспомнить, если вам нечего вспомнить, вы живете без благодати в своем сердце. И сегодня Павел говорит, что вам нужно научиться просить прощения и принимать прощение, когда у вас просят прощения. Не просто говорить, знаете, как молодые люди говорят, ладно, проехали, или все нормально. При этом по тону мы слышим, что ненормально, а нужно научиться принимать прощение по-библейски. Подумайте вот даже о браке с точки зрения грехопадения. Что такое брак? Бог говорит в самом начале, оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут одна плоть. После грехопадения, даже не важно, верующая это семья или неверующая, это говорит о том, что два человека будут в самых близких отношениях между собой, будут одна плоть. А это два грешника. А это значит, что между вами будут столкновения. Они будут. Потому что наши слабости, они выходят наружу. Мы раним друг друга, нас ранят. И поэтому даже самая идеальная семья верующая – это два грешника, которые соединены очень близко, и поэтому между ними будут столкновения. Но Бог, Он усматривает вот эти столкновения для нашего освящения. И поэтому прощение – это очень жизненно важный элемент христианской жизни. Если не научиться прощать и принимать прощение, невозможно жить христианской жизнью в семье, в церкви. Мы тогда будем поступать точно так, как люди в этом мире. Между кем произошли столкновения, мы перестанем общаться с этими людьми. Но если вдруг встретимся, мы будем говорить: все нормально. На самом деле мы будем копить этот гнев, это раздражение и эти обиды. И нужно учиться жить по-другому. Нужно научиться прощать. Христос на Нагорной проповеди, Он сказал такие слова, может быть, помните, Он ясно учил, говорил: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем не видишь. И вы знаете, Христос не случайно сказал эти слова, потому что у каждого из нас есть греховная склонность. Это смотреть на сучки в глазах других и увеличивать их до размера бревен. Смотреть на бревна в своих глазах и уменьшать их до размера сучков. Вот такая склонность у нас. И представьте, например, взгляд жены там, на какой-то грех, когда вдруг она увидела, когда муж бросил грязные носки посреди квартиры или не опустил крышку унитаза. Для нее это вопиющий грех. И всю артиллерию она готова высказать мужу. Да, как ты мог так со мной поступить? Зачем я вышла за тебя замуж? Я дал тебе лучшие годы своей жизни. Или муж, там, когда жена перегрела борщ, может так смотреть и говорить: слушай, чем ты занималась целый день? Ты даже борщ не можешь нормально сварить. И вот такая склонность есть у каждого из нас. И Христос все меняет наоборот. Он говорит: послушайте, вам нужно очень серьезно относиться к своим собственным грехам и быть великодушным к другим людям. Вот какое должно быть зрение, вот как нужно поменять свой взгляд. Но когда мы смотрим на свои грехи, я уверен, что очень часто мы стараемся оправдать себя, говоря: ну с кем не бывает, ну нервы сдали, ну погорячился. Но Христос говорит: нет, ты серьезно относись к своим собственным грехам и будь великодушным к другим людям. Но знаете, когда мы себя обличаем, мне кажется, что мы это делаем, знаете, как бабушка, которая обличает нашкодившего внука. Знаете, так ласково, без ярости и раздражения. Хотя других людей мы всегда обличаем с такой очень злобой и яростью. И Христос все меняет наоборот. Обратно все должно быть. К себе относись очень серьезно. К своим грехам, к своим недостаткам. И будь великодушным другим, научись их прощать и принимать прощение. Где мы всему этому можем научиться? И смотрите, Павел говорит: прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Этому можно научиться только у Бога. Посмотреть на то, как Бог относится к нам. И вы знаете, псалмопевец один, он говорит такие слова: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют перед тобою». Подумайте, если бы мы посмотрели на себя с точки зрения Бога, его глазами, мы бы вообще ужаснулись, увидев, насколько испорчено наше сердце. Но Бог, согласитесь, не наказывает нас за каждый наш грех. Он постепенно, шаг за шагом, открывает наше греховное сердце. Он ведет нас по пути освящения, часто с большим долготерпением, с милосердием, показывая нам наши несовершенства, наши грехи и побуждая нас к тому, чтобы мы изменились. Вот так относится к нам Бог. И Бог говорит, что точно так же и мы должны научиться прощать и принимать прощение. Один мне знакомый пастор рассказывал, как у них в церкви там один брат был, который он всех обличал налево и направо, и все по Писанию. Только где и замечал, кто где как и согрешит. И он говорит: однажды я взял у него ручку шариковую и машинально положил в карман. И потом вечером вообще забыл, чья-то ручка, хотел ее отдать, не помню, у кого его взял. В следующее воскресенье ко мне подошел этот брат и сказал: не мог бы ты мне отдать мою ручку? А то Писание говорит: нечестивый берет займы и не отдает. И вот очень часто мы подобны вот таким детективам, которые ходят только и выискивают, где кого обличить по Писанию. Но Бог так не поступает с нами. Если ты, Господи, будешь замечать все беззакония, кто устоит? Никто не устоит. И вы знаете, есть в Библии такой 31-й псалом, мы его не так давно изучали, в среду, псалом покаяния, псалом, который написал Давид после того, когда он согрешил с Версавией, когда Давид совершил прелюбодеяние, потом он пытался скрыть этот грех, и пришел пророк Нафан, обличил его в грехе, и вы знаете, это обличение достигло самого дна сердца Давида, и он в сокрушении покаялся в своем грехе. И Давид пишет этот псалом с целью научения. Многие верующие любят этот псалом, знаете за что? Потому что в этом псалме говорится о том, что делает Бог, когда мы приходим к Нему с искренним покаянием. Что Бог делает с нашими грехами? Какие благословения имеет грешник, который приходит с покаянием? Давайте посмотрим на три благословения покаяния в жизни человека. Посмотрите Псалом 31, 1, 2 стих. «Покаяние приносит прощение». И вот эта картина, она написана Давидом очень ярко. Таких три сравнения он приводит. «Блажен, кому отпущены беззакония». Он представляет человека как должника. И когда мы прощаем, мы словно аннулируем его долг, мы списываем, мы отпускаем его на свободу. А долг очень большой. Вспомните притчу в Новом Завете, когда один человек задолжал царю, и написано: «Царь, умилосердившись, простил ему весь долг». Вот точно так мы должны смотреть на наши грехи по отношению к Богу. Огромнейший долг, никогда невозможно отплатить. И когда мы приходим с покаянием, и Бог говорит: «Я прощаю тебя», Он аннулирует наш долг, Он снимает это бремя и отпускает на свободу. Представьте, какая радость должна быть у того, кому аннулирует весь долг. Посмотрите, он еще использует два слова. «Чьи грехи покрыты, и блажен человек, которому Господь не вменит греха». «Покрыты» – это значит «стерты» или «спрятаны». «Не вменит» – это значит, что Бог не вспомнит. Если я пришел с искренним покаянием, и Бог меня простил, это значит, Бог настолько покрыл или стер мои грехи, Он их никогда мне не вспомнит. Посмотрите, как некоторые пророки говорят об этом. Можно вот показать следующий слайд, несколько стихов. Смотрите, пророк Михей говорит: «Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши». Очень яркий образ, как будто Бог берет все грехи на самое дно, невозможно достать. Никогда Он не будет больше доставать их с этой пучиной морской. Смотрите, как Исаия говорит: «Изглажу, то есть сотру, беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако». Представьте, когда вы едете в тумане, и вдруг он рассеивается, или облако, все, его нету, его не стало, оно полностью рассеяно. И смотрите дальше, как Исаия говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну, не вспомню». И вы знаете, когда-то я для себя сделал такое исследование. Когда я изучал этот псалом, когда я изучал, что такое прощение, и когда Бог говорит: «Когда я прощаю, я больше никогда не вспомню», я подумал вот о чем. История согрешения Давида с Версавией описана во второй книге царств. В Библии есть две книги Пролипоменона, летописи. И в этих книгах описаны многие события, которые описывают книга царств. Там их тоже можно найти. И я подумал, если Давид покаялся в этом грехе, и если Бог говорит: «Я прощаю тебя, больше об этом не вспомню», значит, этой истории не должно быть в книгах Пролипоменона. И я стал искать историю про Давида с Версавией в книгах Пролипоменона. Вот что я нашел там. Это мое исследование. Первая книга Пролипоменона, 20 глава, 1 стих. «Через год, в то время, когда цари выходили на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян. И пришел и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме». И все. Но вот когда здесь говорится: «Давид же оставался в Иерусалиме», с этого же момента и начинается самое интересное. С этого момента и начинается ведь история про Давида и Версавию. Точка, больше ничего. Почему? Автор не включил эту историю. И мне понятно, почему. Потому что когда Давид пришел и сказал: «Господи, согрешил я перед Тобою, грех мой сознаю», Бог говорит: «Я изглажу беззаконие Твое». Это значит, что я больше никогда его Тебе не вспомню. Вот что такое библейское прощение с точки зрения Бога. Подумайте, так ли мы прощаем? Или когда при случае мы всегда употребляем очень сильные слова. Мы говорим: «Я простил тебя» или «простила тебя», но при случае я тебе напомню. Ты всегда, ты никогда, ты вечно. Это не библейское прощение. Прощение изглаживает, оно отпускает должника на свободу. оно покрывает грех любовью и никогда не вспоминает. Посмотрите еще на два благословения прощения. Псалом 31. Псалом 31, 6-7 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой». Посмотрите, когда человек прячет грех, его сердце неспокойно. Вы знаете, его можно сравнить как с бушующим морем. Там нет мира, там нет покоя. И Давид, чем больше хотел спрятать грех, тем больше он запутывался. И он описывает свое состояние до покаяния как состояние несчастного человека, который измучился. Настолько измучился, что даже физически он ощущал это. И когда пришел Нафан, и Давид исповедовал свой грех, он говорит: «Я обрел мир в сердце, я обрел покой». И он сравнивает, знаете, как с наводнением, когда что-то напирает на твой дом, но твой дом стоит, он не боится этого шторма, он не боится этого наводнения. И точно так же, вы знаете, Божий мир, он охраняет разум и сердце человека, который в искреннем покаянии пришел и отдал свои грехи Богу. Божий мир наполняет сердце. Такой покой наступает. И это второе благословение покаяния. Подумайте, разве можно не любить этот псалом, который говорит о благословениях того, кто приходит с искренним покаянием? И третье благословение, посмотрите. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные». И 50-й псалом – это еще один псалом покаяния Давида после этого же греха. «Возврати мне радость спасения твоего». Посмотрите, он не молится: «Возврати мне спасение». Он говорит: «Возврати мне радость спасения». Посмотрите, грех – это вор, который пришел украсть у верующего человека еще радость. Он обещает счастье, он обещает радость, он обещает наслаждение, но на самом деле он хочет все это забрать. И когда Давид согрешил, он говорил: «Я потерял мир в сердце, я потерял радость». Грех принес в жизни Давида горечь, разочарование, отчаяние, мучение совести и вины. И он говорит: «Возврати мне радость, которую грех отнял у меня». И поэтому, смотрите, когда грешник кается, Бог возвращает ему не только мир в сердце, он возвращает ему радость. Вспомните известную притчу из Нового Завета, которую называют «Притча о блудном сыне». Кульминация этой притчи заключается в словах: «И когда он был еще далеко, побежал отец, пал ему на шею и целовал его, и начали веселиться». Посмотрите, сын возвращается к отцу, он приносит отцу свое покаяние и радость, пир, веселье. Так Бог радуется, когда мы приносим ему свои грехи. И посмотрите, Бог хочет вернуть грешнику радость. Интересно, что вот в среде иудеев была похожая притча, которая начиналась похожим образом, что сын оставил дом отца, он промотал все деньги. И когда сын вернулся назад, в этой народной притче, она заканчивалась, знаете как? Отец открывает дверь, на пороге стоит сын, и отец говорит сыну: «Ты выбрал жизнь свиньи, и возвращайся назад в свой свинарник». Вот так заканчивалась эта народная притча, в которой был урок, что сын получил то, что он заслужил. И когда Иисус рассказывал эту притчу, фарисеи и книжники думали, что они знают концовку, потому что они знали вот эту народную притчу. И концовка, которую сказал Христос, она должна была шокировать этих людей, потому что он показывает Бога совсем другим. Отец в этой притче бежит. Он обнимает сына. Если учесть, что сын в это время долгое время работал в свинарнике, то можно представить, какая у него была одежда, какой был от него запах. И отец не сказал: «Послушай, пойди умойся, и потом я тебя обниму». Он обнимает сына. Он одевает ему на палец перстень. Очевидно, что старый он продал. Он дает ему лучшую одежду. И пир, и радость. Вот это кульминация. Вот такой Бог благодати. Бог, который хочет прощения грешника. И когда грешник приходит в покаяние, Бог дает прощение. Это значит, он отпускает должника на свободу. Он изглаживает грехи и беззакония. Он возвращает этот мир, который утрачило вот это греховное неспокойное сердце. И он возвращает радость. Это благословение. Благословение. И поэтому подумайте, когда мы просим прощения, мы получаем точно такие благословения. Когда человек у нас просит прощения, подумайте, почему мы не хотим подарить ему эти благословения? Отпустить должника на свободу. Почему мы не хотим вернуть его сердцу мир? Почему мы не хотим вернуть его сердцу радость? И поэтому нужно научиться не только просить прощения, но и принимать прощение. И если мы прощаем, то наше прощение должно быть библейское. Я вам скажу три обещания библейского прощения. Какое прощение является настоящим, библейским? Когда я говорю, что я прощаю человека, этим самым я говорю, что я никогда больше не буду вспоминать ему об этом грехе. Я обещаю этому человеку, что я никогда больше не буду говорить ему об этом грехе в присутствии других людей. И я обещаю ему, что я не буду напоминать об этом грехе самому себе. Я не буду прокручивать эту пленку, не буду постоянно себе об этом напоминать, чтобы сердце мое разжигалось обидой. Вот что такое библейское прощение. Оно намного отличается от слов «все нормально», «да ничего страшного», «проехали», «неправда». Вот что такое библейское прощение. Я никогда об этом не вспомню. Тебе, другим людям и самому себе. Давайте подумаем, научились ли мы так прощать? Научились ли мы так принимать прощение, когда кто-то у нас просит прощения? Расскажу последнюю историю, как-то я ее рассказывал. В одной деревушке началась эпидемия. Люди стали заболевать, и когда приехали врачи и стали исследовать причину, то выяснилось, что инфекция в воде. Люди заболевали из-за того, что инфекция была в воде. И не могли понять, откуда она туда попала, потому что это была горная деревушка, и вода всегда шла из чистого горного источника. И когда пошли к истоку, то обнаружили в расщелине, откуда бил ключ, откуда шла эта вода, в расщелине застряла свинья, которая хотела напиться воды, и она застряла в расщелине, не могла оттуда выбраться, и она уже умерла, она разлагалась. И вот эта умершая свинья и была источником вот этого заражения этой воды. И вы знаете, когда апостол Павел говорит «всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякую злобою да будут удалены от вас», вот если эти качества характера проявляются в вашей жизни, вам нужно тоже пойти к истоку. Вам нужно заглянуть в ваше сердце. Вы там найдете свою разлагающуюся свинью, которую вам нужно удалить. Пока вы не удалите ее из своего сердца, то ничего путного, ничего хорошего не будет в вашей жизни. Потому что она, как та испорченная колбаса, как протухшая рыба, она будет разлагаться и разлагаться. И чем дальше, тем будет хуже и хуже. Но мало одного удалить все это из сердца. Сердце нужно заполнить Божьей истиной. Доброта, любовь, сострадание и прощение. Мне хотелось бы, чтобы в новом году каждый из нас научился прощать по-библейски и принимать прощение, когда у нас просят прощения. Чтобы мы научились разговаривать с людьми в своих семьях, на работе, в церкви, по-новому. Не так, как люди в этом мире, избегая, не общая, при этом накапливая свой гнев и обиды, а говорить истину любви, относиться друг к другу с благодатью, с прощением. Вечеря, в которой мы сегодня будем участвовать, вы знаете, она нам напоминает о Боге благодати и о великом даре прощения к нам, как Бог поступает с нами. Если мы правильно размышляем о Христе, если мы правильно размышляем о благодати и о вечере, то после вечери сердце должно быть наполнено желанием делать добро, состраданием к людям и желанием просить прощения, самим каяться, просить прощения у Бога в первую очередь. Во-вторых, просить прощения у тех людей, может быть, против которых мы согрешили, и принимать прощение. Не знаю, если после вечери вы подойдете к кому-нибудь и попросите прощения, если, может быть, к вам кто-то подойдет и попросит прощения, я буду очень рад за вот этот дар Духа Святого в вашем сердце. Я не знаю, может быть, я в прошлом году был кому-то излишне строг, может быть, кому-то невнимателен, может быть, кому-то не отнесся состраданием и милосердием, может быть, кому-то не подал вовремя руку помощи. Я хочу попросить у вас прощения. Если после вечери собрания вы подойдете ко мне и лично мне напомните о каком-то моем грехе, я готов лично у вас попросить прощения. Вечеря напоминает одну очень важную евангельскую истину, которая заключается в простых словах. Весть Евангелия заключается в простых словах. Бог прощает кающегося грешника. И человек, который приходит к Богу со своими грехами и просит у него прощения, он получает величайшее благословение – прощение всех грехов. Бог говорит: «Изглажу и больше не вспомину». Бог отпускает должника на свободу и говорит: «Твой долг аннулирован, ты мне ничего не должен». Бог такому человеку возвращает мир в сердце и возвращает радость спасения. Именно радость спасения. Давид больше всего в жизни радовался о том спасении, которое он имел. И он хотел, чтобы вот эта радость спасения, она вернулась. Вспомните, как Иисус говорил ученикам: «Больше всего радуйтесь чему? Тому, что имена ваши записаны в книге жизни». Великая благодать. Бог прощает кающего грешника. Давайте будем думать об этом, размышлять. Если среди нас есть гости, друзья, которые еще не примирились с Богом, которые живут без Бога, вдали от Христа, и вы видите, что ваша жизнь, может быть, вы не раз себе говорили: с понедельника, с Нового года начинаю новую жизнь, но видите, что поступаете по старой привычке, подобно Шуре из этого произведения Остапа Бендера «Золотого теленка». И понятно почему. Потому что грех ваш хозяин. Вы не свободны. Должен прийти в вашу жизнь кто-то, кто освободит вас от власти греха. И это может сделать Иисус Христос. И все это послание, это все послание о новой жизни, которой должен жить верующий человек. И сегодня мы лишь только посмотрели на один аспект, что нам нужно удалить из сердца накопившийся гнев, обиду, ярость, раздражение и заполнить это сердце добротой, состраданием, научиться прощать и научиться принимать прощение. Давайте помолимся об этом.